Всем привет! С вами снова подкаст от New Runners. Побежали. И со мной рядом, как всегда, Игорь Лисник.
Всем здравствуйте, это была Марина Шиняева, редактор сайта newrunners.ru, написавшая тысячи текстов про бег. Сегодня нас здесь трое, на самом деле. К нам в гости пришел многолетний консультант сайта newrunners.ru, тренер Владимир Метелкин. Вот Марина расскажет про него поподробнее.
Ну, я думаю, что Владимир и сам может рассказать о себе, так как у него очень большой и беговой опыт, и опыт тренерский. Так что, Владимир, во-первых, здравствуйте, и расскажите, пожалуйста, пару слов о себе.
Здравствуйте, коллеги. Ну, мне 42 года, из них больше двух десятков я бегаю сам, ну, а тренирую и консультирую, ну, наверное, последние лет 6-7, активно, по крайней мере. Так что у меня есть как бы подопечные, за которых я отвечаю, несу моральную ответственность, вот, и которые участвуют в различных соревнованиях, реализуют свои, можно сказать, свои мечты.
А вот с каким вообще обычно запросом к вам обращаются бегуны? Это обычно начинающий или кто-то, кто хочет как-то продвинуться в своей беговой форме?
Ну, обращаются самые разные бегуны с разной подготовкой, но подавляющее большинство новички. Есть, конечно, бегуны, которые уже потренировались самостоятельно и как бы дошли до своего вот плато, в своих возможностях, им нужен кто-то со стороны, который укажет им на ошибки. Есть бегуны, которые тренировались у других тренеров и тоже исчерпали как бы вот это вот свои как бы вот возможности. А есть и желающие начать, то есть с нулевой подготовкой. Новички, даже они еще не новички, они хотят стать новичками. И получается, что как бы несколько вот таких вот групп желающих бегать, либо уже бегающих.
А с кем легче работать? Вот с людьми, которые приходят с нулевым уровнем, или с людьми, скажем так, которые уже испорчены там либо другим тренером, либо какой-то самостоятельной подготовкой? Вот с кем легче работать?
Ну, вы знаете, поскольку работать-то приходится со взрослыми людьми, и поэтому работаешь с конкретной личностью. То есть важны человеческие качества данного человека. А его уровень подготовки, его прошлое вообще не имеет никакого значения. То есть если человек готов тебе доверять, если человек соглашается на твои условия работы, то у нас с ним складываются многолетние, практически уже даже дружеские отношения. Потому что вот это взаимодействие ученик-тренер, оно как бы, ну, не просто как клиент-продавец, да, здесь все-таки играет значение и человеческие качества. Вот так вот. Поэтому если человек, как бы, вот мы подходим друг к другу, да, вот именно вот общность таких вот душ, да, мы срабатываемся и работаем. Если не получается что-то, либо бывает, что изменяются обстоятельства, и у человека нет просто времени тренироваться. И он вынужден прерваться по тем или иным обстоятельствам. Не травма, а именно вот обстоятельства жизненные, которые у нас, у взрослых людей, бывает.
Понятно. А вот, допустим, давайте представим, что я прихожу к вам и говорю, что вот я вообще не бегаю пока, но у меня есть такая вот цель в жизни — пробежать марафон. Как мы вообще с вами будем разрабатывать вот сам такой долгосрочный план? То есть как вообще поставить себе такую цель правильно, чтобы в идеале все-таки ее достичь?
Я бы начал, собственно говоря, с выбора цели, потому что мы вот говорим, марафон я хочу пробежать. Но мне кажется, что марафон для начинающего бегуна — это такая очень амбициозная и, ну, кому-то, может быть, и по плечу цель, да, марафон с дивана, но, как мне кажется, марафон требует довольно долгой подготовки, и выбирать цель все-таки следует немножко аккуратнее. Прав ли я, Вадим?
Да, абсолютно. Дело в том, что я проповедую в беге прагматический подход. То есть я рассматриваю бег как способ увеличить существующее у вас здоровье. Как-то снизить стрессы, повысить стрессоустойчивость организма. И бег не должен, в моем понимании, подменять другие ваши занятия. Семью, в первую очередь, работу, какие-то другие увлечения. То есть бег — это не номер один в моей жизни и, соответственно, в жизни моих подопечных. Поэтому я не советую начинающим начинать с марафона. Я объясняю, что марафон — это несколько часов работы вашего организма. В данном случае у многих работоспособность совсем небольшая. И настраиваю на хотя бы старт на втором году наших возможных отношений. То есть я не сторонник марафона в первый год. То есть, может быть, к концу года, да, но поскольку к марафону надо подходить через полумарафон, через десятки, пятерки, то есть начинать этот долгий путь, а в моем понимании это долгий путь, именно вот с первого шага, с более коротких дистанций.
А вот скажите, пожалуйста, все-таки вот насколько вообще важно иметь беговую цель, потому что кто-то же приходит в бег для того, чтобы просто, вот, скажем так, поддерживать общий тонус, да, и человек там бегает по утрам в парке, ему достаточно. Вот работаете ли вы с такими бегунами, или все-таки нужно себе некоторые цели ставить?
Многие, в общем-то, бегая по утрам, абсолютно самодостаточны, если они при этом потрудились изучить принципы. Это вот главный принцип — это подбор кроссовок с учетом веса, пронации и длины пробежки. Какие-то, значит, самые простые упражнения ОФП собственным телом. У них нет лишнего веса. Они, в общем-то, самодостаточны. Им даже тренер, собственно говоря, не нужен. Если какие-то возникают проблемы, значит, что-то у них там заболело случайно, вот они могут обратиться, но тут просто им объясняешь, в чем дело, да, там мышечный дисбаланс или кроссовки просто устарели, и пора их поменять. Вот, и на этом мы как бы расходимся. То есть человек, не все амбициозны вот именно бежать на какую-то дистанцию либо на какое-то время. Многим достаточно сам процесс, то есть они на этом концентрируются, им тренер не нужен. Достаточно просто вот проконсультироваться, спросить мнение, и обычно все у них хорошо. То есть не обязательно превращать бег в, вот как я вам говорил, в самоцель, то есть кидать все ресурсы жизненные на вот эту вот, на эту амбразуру. Достаточно, многим достаточно просто иногда подбегивать в будни и по выходным.
Отлично, это, кстати, звучит очень здорово, и мне кажется, что многие, в принципе, боятся обращаться к тренерам, потому что думают, что это какая-то такая для них будет кабала, из которой они там не смогут выйти. Но, в принципе, действительно, можно же, в принципе, уточнить какие-то конкретно волнующие вопросы и дальше вполне спокойно двигаться самостоятельно. Но вот если все-таки выделять какие-то категории людей, которые, которым нежелательно обходиться только самостоятельной подготовкой, а все-таки нужно обращаться именно к тренеру, то вот кому бы вы могли рекомендовать все-таки работать с тренером?
Это прежде всего людям, которые хотят пробежать дистанцию на результат, то есть амбициозным бегунам, которым недостаточно просто финишировать, вот, как-то добраться до финиша, а им нужно обязательно вот там соседа сделать, что называется, там улучшить прошлогодний результат на вот данном старте, какие-то еще вот такие вот заморочки. И естественно, что начиная тренироваться, они во многом просто увеличивают нагрузку и приходят к травме. То есть, и либо понимают, что они не могут улучшить свои результаты, тренируясь так, как они тренировались стихийно, либо самостоятельно изучая литературу. И им нужен человек, который посмотрит на них со стороны. Может, что-то посоветует, может, как говорится, ничего не скажет. И тогда можно обратиться к еще одному специалисту. Многие так и делают, обращаются к нескольким человекам сразу и потом смотрят результаты. Это вот прагматичные люди, которые понимают, что им нужно. Вот. И они приходят с понятными, совершенно конкретными даже вопросами и задают конкретные вопросы. Не почему, а вот то-то. Мне вот хочется такой результат, мне нужно, что мне для этого нужно по пунктам. И, соответственно, начиная с человеком работать.
Хорошо, прежде чем мы перейдем, скажем так, к какому-то глобальному вопросу, глобальным вопросам планирования, я вот очень хочу спросить про технику бега, потому что, вероятно, мне повезло, и, мне как-то удалось там с первых дней бегать более-менее без каких-то серьезных косяков в технике. Вот скажите, пожалуйста, много ли к вам приходит людей именно с просьбой исправить технику бега? И вообще, насколько это важно для бегуна?
Ну, давайте начнем с того, что повторим всем известный такой постулат, что дети бегают естественно и правильно. И только вот взрослые потом им все портят своими указаниями. То есть дети никогда не ломаются в сленгом таком понимании. Они бегают в свое удовольствие и бегают там, вплоть до того, что больше 10 километров могут набегать в течение дня, а то и 20, и у них ничего на следующий день не болит. Они легли спать, а с утра как новенькие. У взрослого человека так не бывает. У нас мышцы не те выросли за время нашей жизни, не беговые, не в том соотношении, и вес у нас лишний, не беговой, и суставы у нас недостаточно прочные, и связки, и энергетические системы не готовы работать такое количество времени. И, соответственно, нужна такая вот оптимальная техника. Она вот, кстати, у каждого может быть своя. То есть вспомним там Майкла Джонсона, который бежал 200 и 400 метров. Совершенно неправильно с точки зрения классиков спринтерского бега.
На пятку?
Нет, он бежал ногами вперед, поджав таз. Вот. Но он тягал, он тянул, у него тяга была 410 килограмм, всем это известно. И вот благодаря такой вот мощи, которую он собирал, вот этой вот силовой работой, ему хватало. Вот. Опередить классических бегунов, бегущих классически. Но это большой спорт, а в случае с взрослым человеком можно заниматься техникой вообще всю жизнь, все время подтачивать. Вот. В этом смысле можно, да, так и не стартовать на своем главном старте, потому что чем больше объем, тем сложнее бежать технично. Чем длиннее тренировка, тем сложнее на ее протяжении бежать правильно и технично, потому что мышцы, отвечающие за технику, они не настолько выносливы у взрослого человека, и под действием усталости техника нарушается. Это, кстати, про то, что нельзя бежать на пределе, потому что бежать нужно так быстро, как позволяет вам ваша техника. То есть если вы переходите вот за эту грань, да, вы улучшите время там, но при этом получите травму. Скорость техничного бега и максимальная ваша скорость, они, к сожалению, ну как два предела, они стремятся друг к дружке, но никогда не равны. Скорость техничного бега всегда меньше.
А как вот вообще понять, вот я бегу, я правильно бегу или все делаю не так? То есть если, например, у меня ничего не болит, то как я разберусь вообще?
Ну, давайте так, смотрите. Для чего вообще бежать технично, да? Техничный бег позволяет сэкономить ваши силы. То есть вы оптимальнее тратите свою энергию, которая у вас есть для дистанции. Соответственно, вы можете бежать быстрее по дистанции, скорость дистанционного бега у вас будет выше, чем если вы бежали бы нетехнично. У вас, соответственно, бы от этого забивались мышцы определенной группы, и тем самым вы удлиняли бы восстановление после бега, после финиша точнее, и вероятность травмы тем самым, травмы получается либо на дистанции, либо в период восстановления. И вот без нетехничный бег, он... если это быстрый бег именно. Потому что если мы берем трусцу, это, по сути, перемещение на прямых ногах, о какой технике тут можно говорить? То есть как только вы начинаете бежать за результатом, вот здесь вот начинаются травмы, и здесь становится важна техника. Если вы бежите там по 5 минут и медленнее на километр, то здесь техника, как бы она становится вторичной. Здесь главное просто объемы набегать и менять кроссовки своевременно. Вот и все. И правильно экипироваться, чтобы не замерзнуть, не переохладиться. Вот так вот.
А как часто, кстати, нужно менять кроссовки?
А это зависит от километража и правильности подбора. Потому что если вы, допустим, бегаете в более жестких кроссовках, естественно, что их нужно менять чаще. То есть если жесткие кроссовки, они нужны только для старта, то они могут у вас жить. Вот у меня одна пара, например, с 2007 года, и прекрасно себя чувствует. Но я в ней стартую вообще не каждый год. И она для определенных условий, для определенного покрытия, для сухого асфальта. И с мелкой щебенкой. Для других покрытий я просто в ней скольжу. Я ее не обуваю, она у меня так и лежит. И выбросить ее не могу, потому что как дорога. Вот. Поэтому вот так вот. И кроссовки, ну, нужно просто считать километраж. То есть вести дневник, это главное правило бегуна. вести дневник и подсчитывать километраж. Как только у вас переваливает за 500-700 километров, надо уже, соответственно, подбирать замену. Это не значит, что эти выбросить и надеть новые, а надо уже искать замену, потому что не каждая пара, как вот говорят продавцы, что кроссовки должны работать из коробки, не каждая пара ваша, вот, и то, что вы надели, обули на себя обувь, и вам понравилось в зале, вот, на первой же пробежке вы можете себе что-то там натереть на ногах, и что-то заболит, даже так, вот, то есть вы поймете, что не оно, вот, и бежать в кроссовку, которая вам не подходит, ну, это очень сложно, потому что бегун должен быть уверен в себе, в своем организме, что он выполнит данную нагрузку. Поэтому говорить, что там тысячи километров и все, и на помойку, это неправильно. Здесь все-таки надо вот где-то после... Это не соревновательная обувь. Соревновательная обувь, она горит еще раньше. Там профессионалы, они вообще могут в обувке, в которой они пробежали марафон, второй раз уже не бежать. То есть все, она свое отработала. В марафонках там километраж может быть все 100 километров. То есть вот он несколько тренировок сделал, прибегал, что называется, пробежал марафон и отдал дальше там по смене. А любитель, понятно, но для бегуна кроссовки, они порой важнее, чем техника бега, потому что они спасают наши ноги от соприкосновения с чужеродной и агрессивной поверхностью. Потому что асфальт, мы как бы, наш опорно-двигательный аппарат не приспособлен к контакту с асфальтом на соревновательной скорости, не говоря про более твердые поверхности, типа бетона, плитки и так далее.
А вы, то есть, все-таки адепт кроссовок с амортизацией, да? Потому что я так понимаю, что люди все-таки разделяются на тех, кто любит более, ну, какой-то естественный вот этот перепад пяткам и сок, там, и более тонкую подошву. Вы считаете, лучше все-таки использовать кроссовки с большей амортизацией?
Ну, скажем так, я в 300-граммовых кроссовках могу бежать по 4 минуты, например. И бежать марафон по 4 минуты, это 2.50, а это 300-граммовые. А кто-то для этого надевает полумарафонки, там, которые на 50 грамм, вот, может быть, даже на 70-80 грамм легче, и бежит так же. Но я на следующий день прекрасно себя чувствую и могу через там, 2 дня продолжить тренироваться и улучшать свои кондиции. А этот обувший полумарафонки будет приходить в себя какое-то время. То есть я у него... В серии стартов, которые, ну, у любителя не может быть одного старта, я могу, так сказать, вполне быть конкурентоспособнее и показать более высокий результат на следующем старте, потому что лучше подготовился, пока он там отдыхал и восстанавливался.
Ну, в общем, кроссовки наши все. Кроссовки — это
так точно.
Самый главный элемент в экипировке бегуна. Вот там трусы и майку можно купить любую, там даже лонгслив. И я знаю даже, когда люди бегали, например, в холодную погоду, в жилетах, которые, в общем, не особо приспособлены для бега, но, в общем, спасали их от холода и нормально себя чувствовали, но вот на кроссовки с удовольствием тратились. Хорошо, к вам приходит новичок или человек, который хочет улучшить свой результат. Как вы подходите к составлению плана? То есть это каким образом вы планируете циклы? То есть это какие-то недельные циклы? Это какие-то месячные циклы? И вот как вот это вот все раскладывать? Или раскладываете прямо сразу целый сезон, скажем так, от каких-то занятий в манеже зимой до каких-то осенних стартов, например?
Ну, для начала я смотрю на него, да, что человек из себя представляет. Мне обязательно нужно посмотреть, как он бежит, какие у него есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, о которых он еще пока даже не догадывается. Вот, и желательно, конечно, это все предусмотреть и предугадать, чтобы человек не поломался после того, как начал с тобой тренироваться, просто увеличив нагрузки, чтобы не быть виноватым. Вот, и, соответственно, я ему советую кроссовки, то есть защиту от повышения нагрузки как объемов, так и интенсивности, то есть скорости пробежек. И объясняю ему, да, что в зависимости от его, конечно, подготовки, что марафон в этом году ему не грозит, максимум полумарафон, вот, и на этом строим подготовку. Как правило, есть два способа, это подготовка от скорости и от объема. Обычному человеку, особенно имеющему проблемы с весом, проще готовиться, как ни странно, от объемов, только объемы эти очень минимальные, и они проходят так вот по тонкому лезвию между травмой и стартом, то есть вот нужно так составить план, чтобы человек в подготовке не травмировался, чтобы не получилось, что наступил день старта, а он травмирован и, соответственно, он не стартует. То есть цель работы не выполнена. Как нужно составить этот план? Обычно он состоит из трех частей глобальных, да? То есть, ну, вся подготовка, она называется, как у нас, макроцикл, да? А вот эти вот мезоциклы, они называются втягивание или базовый период. Ну, иногда и в базовом выделяют отдельно втягивание, набор объемов и скоростная подготовка или сброс нагрузки. Все зависит от конкретного бегуна. Сложность плана, она зависит, опять-таки, от подготовленности. То есть, чем подготовленнее бегун, тем больше подэтапов вот этих вот мезоциклов можно сделать. Ну и время, конечно, до старта, потому что все упирается во время. То есть одно дело, когда до старта 3 месяца, до полумарафона, я имею в виду, а другое дело, если там вот меньше 2 месяцев. Я стараюсь не сотрудничать с людьми, которые ко мне приходят, и у них до старта меньше 8 недель. То есть это, ну, как бы было бы безответственно с моей стороны.
А вот, кстати, я сейчас вспомнила как раз про вот эти сейчас популярные многочисленные школы бега, которые обещают там подготовить к марафону за 2 месяца там и так далее. То есть это все, ну, такое сомнительное, да, предприятие?
Ко мне приходят клиенты этих школ. Как правило, они травмированы. И им стоит, ну, в определенном смысле значительных усилий продолжить бегать, потому что они уже один раз доверились, да, и получили в итоге травму, что называется, отравление от бега, и многие просто прекращают бегать после вот этого, вот этой экспресс-подготовки, которая их выжимает, абсолютно выхолащивает, они бегут, травмируются, и на этом большинство просто прекращает тренироваться дальше. Кто-то, отдохнув, подумав, решаются повторно войти в эту реку беговую. И приходят ко мне, я не говорю, что все прям ко мне приходят, но такие люди есть. И им объясняю, что подготовка должна быть дольше. И если вы уже зарегистрировались, то, ну, ваш старт будет просто как длительная тренировка. Если вот человек понимает, он говорит, ой, я виноват там, ну, не виноват, а понял свою ошибку, что не получается подготовиться, я не хочу повторно наступать на те же грабли, я перенесу старт. Ну, то есть там или слот продам, или там иным образом решу эту проблему и готов зарегистрироваться там через 3 месяца и позже. Вот. И, соответственно, мы работаем с таким человеком. То есть, опять-таки, человек должен понимать, что его здоровье — это его актив.
Есть ли какие-то секреты? Потому что мне кажется, что человек, который однажды получил травму, у него присутствует подсознательный страх эту травму получить вновь. И вот как вы с этим боретесь, как вы помогаете человеку вот этот страх преодолеть, чтобы, ну, он там побежал быстрее, да? Вот ему кажется, что он, если сейчас побежит быстрее, то снова получит эту травму или еще что-нибудь там. Вот как вы с этой подсознательными этими страхами
боретесь? Для начала мы разбираемся, почему эта травма получилась, что привело. То есть мы пытаемся найти причину, чтобы не бороться потом с последствиями.
А какая самая частая причина получения травмы у бегунов-любителей?
Ну, неправильные кроссовки. То есть с чего мы начинали? То есть человек думает, что он будет бегать в чем угодно, вот, просто потому что он будет терпеть. То есть многих настраивают инструкторы, что надо потерпеть, надо побороться со своими болями, страхами, и тогда прорвемся, что называется. А я стараюсь человеку объяснить, что у каждого есть ресурс на данную тренировку, и по мере его выработки тренировку надо заканчивать. Это как нужно вставать из-за стола чуть-чуть голодным, так и после большинства тренировок нужно вставать чуть-чуть, прекращать тренировку, немного недобегав, то есть с неким неудовлетворенностью от тренировки, в том смысле, что я бы мог сегодня пробежать и больше, но вот тренер меня почему-то пожалел. И я не люблю таких людей, которые перевыполняют план. То есть это проблема, по которой мы можем не сработаться, если человек постоянно перевыполняет нагрузку. Ему объясняешь, что есть тренировки, где ты должен упахиваться. Ну, упахиваться, опять-таки, не на 100%. Всегда нужно оставлять несколько процентов на то, чтобы дойти домой, вот, привести себя в порядок и просто заснуть. Потому что нарушение сна после тренировки – это главный признак перетренировки. А лучше не добежать километр, чем потерять потом неделю на восстановление от вот этого лишнего километра. Стараясь найти причины травмы, как правило, это мышечный дисбаланс. То есть у человека просто слабые мышцы. То есть нужно во втягивании просто заниматься физическими упражнениями, специальными. То есть не ОФП, а СФП, специализированной физической подготовкой. Потом плавно уже делать беговые упражнения, специальные беговые, СБУ так называемые, чтобы у человека создавалась правильная техника, ну, насколько это возможно, конечно. И тем самым достигалась профилактика травмы.
Смотрите, вот я сейчас так слушала, и как-то вот, честно говоря, сложно. То есть, например, если я новичок, и я не планирую обращаться к тренеру. Ну вот, допустим, у меня там, ну, финансовые какие-то проблемы, еще что-то. Как обычно поступают новички в такой ситуации? Они либо сами начинают читать какие-то книжки по подготовке, либо еще проще, они там скачивают готовый план в интернете или там устанавливают себе одно из беговых приложений, которое там само по себе как-то выстраивает тебе тренировки, имея при этом данные только там твой возраст, вес и пол в лучшем случае. Но вот мне сейчас, я вас послушала, и мне кажется, как будто вот самостоятельно уже прям, ну, вообще нельзя подготовиться ни к чему. Но все-таки я думаю, большинство вот не имеет доступа к такой вот квалифицированной помощи. Как все-таки вот таким людям быть? На что как бы нужно ориентироваться именно в самостоятельной подготовке к чему-либо? Ну, помимо того, что нельзя спешить, это мы уже поняли.
Ну, давайте начнем с того, что я, помимо составления тренировочных планов, я просто консультирую людей. То есть человек ко мне может прийти на тренировку однократно, показать, что он умеет, и, получив, как говорится, ЦУ, над этим работать. И мы больше можем и не увидеться, потому что человек понял, в чем у него были ошибки, и он продолжил тренироваться самостоятельно. По составлению планов, конечно, ведение тренером довольно-таки сложно и, может быть, даже для кого-то обременительно, потому что у человека могут быть планы, и он, в общем-то, ну, регистрируется или не регистрируется на старт, а ему важно как-то увеличить там дистанцию тренировочную, там длительную пробежать побольше. Вот. У многих просто есть как бы вот такие, что называется, стопы, и человек не может больше часа пробежать. И ему, соответственно, нужно прийти на консультацию. А может и не прийти, достаточно спросить там в социальных сетях. Так вот, конечно, большинство людей никаким тренерам не обращаются и, в общем-то, им не нужны. Вот. Так же, как большинство людей считают себя здоровыми. Хотя, с точки зрения, допустим, медиков, здоровых-то нет. Есть недообследованные. Поэтому первое, что советуешь человеку, который хочет работать самостоятельно, потому что самостоятельное составление планов это тоже развивает человека, потому что он планирует свою жизнь, вот, в том числе и бег. И для этого можно обратиться, конечно, да, к онлайн-ресурсам, но минус этих онлайн-ресурсов, составляющих планы, в том, что мы не знаем людей, которые составляли эти планы, и там очень много ошибок, потому что люди начинают по этим планам тренироваться и вроде бы должны набрать форму, в итоге бегут очень плохо, то есть их КПД, ну, это к затраченному времени, мы не берем скорость, мы берем просто количество километров, которые они набегивают перед стартом, к тому результату, на который они, который они показывают в протоколе, очень низкий. То есть человек начинает тренироваться там несколько раз в неделю, а в итоге еле-еле бежит. Его это, естественно, не устраивает, потому что он затрачивает время свое личное, отрывает его там от семьи, от работы, а в итоге, ну, еле живой. И я в этом смысле рекомендую обратиться к специалистам, ну, не тренерам, а тренерам, которые написали книги, вот, то есть к авторитетным источникам. Ну, вот я могу, конечно, назвать книги, которые я рекомендую для самостоятельного изучения и которые помогут составить прочитавшему вот в голове вот это вот представление о том, какой должен быть план и как вообще нужно идти в построении себя как бегуна.
Да, обязательно расскажите, пожалуйста, какие книжки вы рекомендуете. Мы специально для вас еще запишем все эти названия в описании, чтобы вы не потеряли их.
Вот, ну, во-первых, это наш отечественный тренер. Это Александр Полунин. Когда-то уже давно, начало, наверное, 2000-х годов он написал книжку «Спортивно-оздоровительный бег». Вот там и про то, как нужно планировать, и про то, как нужно бежать, и какие тренировки бывают, и как часто нужно делать ту или иную тренировку, и про восстановление. Это вот отечественный специалист. А зарубежные, которые вышли гораздо большими, понятное дело, тиражами, это вот Пит Фитцингер, «Бег по шоссе для серьезных бегунов». Это, вот, я считаю, лучшая книга, вот, которую можно читать просто несколько раз. Если вы что-то не поняли, вы берете и перечитываете, пока до вас не доходит. Еще такая книжка, это, конечно, Джек Дэниелс «От 800 метров до марафона». Но учтите, что Пит Фитцингер проповедует подготовку от объема, а Джек Дэниелс от скорости. И поэтому вот с учетом этого и читайте эти книги. Вот так вот. В общем, книга — это лучший не только подарок, но это и друг бегуна. Потому что если вы что-то не понимаете, можно почитать статьи. Понятно, что многие не хотят ничего знать про какие-то митохондрии, там, миофибрилы. Для них это темный лес, и, что называется, им бы просто пробежаться. Но есть люди таким с рациональным складом ума, и они хотят вот досконально знать о себе все. И им нравится ощущать, что они себя, что называется, прокачивают. То есть они поднимают не только уровень своего здоровья, но и качество своей жизни и работоспособность. То есть если вы можете с утра встать и пробежать двадцатку, значит, для вас рабочий день, там 8, 10, 12 часов, это практически ничего не значит. То есть вы становитесь более конкурентоспособным по сравнению с теми, кто не тренируется.
Прекрасно. А вот мы уже упомянули, да, подготовку от скорости и подготовку от объема, но мне кажется, что еще идеей фикс многих бегунов и бегунов-любителей является пульс. Вот я, к сожалению, не знаю, как это обстоит дела у профессионалов, но вот любители на это очень часто обращают внимание. Скажите, пожалуйста, вообще, вот насколько важны пульсовые зоны, насколько важно соблюдать там требования по поводу того, что большинство тренировок должны там совершаться в первой и второй пульсовых зонах. Вот, то есть, вот как вообще, какое место пульс занимает вот в подготовке бегуна-любителя?
Да, я вот еще хотела добавить, что мы вот принимаем ваши вопросы, которые вы присылаете нам на почту и в социальных сетях, и это один из самых популярных вопросов. Нужно ли вообще тренироваться по пульсу, и какие рекомендации на этот счет есть? Так что очень ждем ваш ответ.
Да, действительно, новичок бежит по ощущениям. И зачастую эти ощущения его заводят в перетренировку, к потере сна, к раздражительности, к нервным срывам. Перед тем, либо к травме, то есть либо у него опорно-двигательный аппарат, либо центральная нервная система дают сбой. А пульсометр — это, в общем-то, наряду с амортизационными кроссовками, это одно из величайших изобретений человечества для продвижения циклических видов спорта в массы. То есть, обладая знаниями о своем пульсе, человек способен не просто подобрать нагрузку, но и даже такая вещь, которая кажется, ну, то есть он может определить, что он болен до того, как у него появились даже симптомы и ну, недомогание. Это вполне реально при помощи обыкновенного пульсометра. Ну, конечно, пульсометры бывают разные. Я рекомендую все-таки не те, которые на запястье. Там погрешность очень большая. А с нагрудным датчиком. Это классическая модель. И, конечно, амбициозному бегуну очень сложно смириться с тем, что он перебирает с нагрузкой. Втолковать человеку, что он перебегивает и перетренировывается на каждой тренировке, очень сложно. И те, кто это понимает, опять-таки, ну, происходит своеобразный отсев, что ли. То есть эволюция. Остаются самые прагматичные, умные, а те, кто не может справиться со своими нервами и психикой, и из каждой тренировки устраивают соревнования, они рано или поздно отсеиваются. Поэтому важность вот этих вот пяти, знаменитые пять пульсовых зон, это просто, ну как букварь, что называется, начинающего бегуна. То есть поначалу бегун должен тренироваться именно по пульсу. И потом уже по темпу. То есть когда он из новичка становится уже любителем и потом подготовленным любителем, вот тогда, когда у него уже сформировалась сердечно-сосудистая система, которая опять-таки нету точных временных параметров. Потому что многие спрашивают, когда я наконец-то буду бегать на низком пульсе и не ходьбой? Невозможно это сказать. Для этого нужно человеку пойти специализированное медицинское заведение, пройти углубленный курс, чтобы ему посмотрели сердце, значит, прозвонили его всего, и тогда, может быть, медики что-то скажут, спортсмены-медики, спортивные медики. Но большинству любителей достаточно просто знать, что вот этот пульс для них полезный. Вот эта пульсовая зона, вот этот диапазон способствует их прогрессу. А выходы из этой зоны, наоборот, отбрасывают их в их пути назад. То есть лучше, как я говорил, лучше тренировку не сделать, чем перебегать, перетренироваться. Это, конечно, сложно понять, потому что максималисты, они и в бег приходят, и им сложно удержать, как говорится, коней. Но, тем не менее, как я говорил про эволюцию, в беге выживают самые умные.
Давайте все-таки немножко поподробнее напомним или расскажем тем, кто еще не знает, про эти самые пульсовые зоны, какие они есть и для чего они предназначены, какие тренировки в них нужно проводить.
Да, способов определения пульсовых зон несколько. И наиболее точно выставить, расставить пульсовые зоны может обследование на беговой дорожке. Конечно, понятно, что бежать по асфальту и по беговой дорожке — это немножко разное, и там будет определенная, так сказать, дельта в значениях, несколько ударов. Но прийти и обследоваться будет наиболее рационально. То есть человек сразу поймет, что ага, вот эта вот первая зона, она восстановительная, и после каждой тренировки там с тренером либо какой-то беговой работы он должен восстанавливаться именно в ней. Вот это вторая зона, в которой он свою аэробную емкость развивает. Вот это третья, где он развивает уже аэробную мощность. Вот это вот четвертая, где уже анаэробный пошел порог, и уже пошло закисление организма. И пятая зона – это соревновательный бег на средних дистанциях, там около, то есть темп, пульс выше пульса МПК, максимальное потребление кислорода. И туда лучше новичку, если заходить, то на несколько секунд. То есть пребывание в каждой зоне, оно, чем выше пульс, тем меньше должно быть пребывание в этой в зоне по времени. И большинство тренировок, это вот опять-таки к прагматизму, большинство тренировок должно проходить именно на первой-второй зоне. Большинство — это до 3/4 вашего тренировочного времени должно быть в виде нахождения в первой-второй зоне. И для многих это просто пешком. Вот реально, многие это не могут понять, как же я хочу бегать, а у меня пульс подскакивает там до плеяд, я в третьей зоне, в четвертой. Почему? Я не могу бежать просто вот. Ну как? Это происходит из-за того, что у человека слишком слабое сердце по отношению к его мышечной массе. И для него длительное – это просто ходьба. От часа, или сколько он выдержит. Вот. И совсем не бег. Потому что бег надо еще заслужить, право бегать.
Это вот, кстати, моя история, получается. Я в прошлом выпуске рассказывала, что мне всегда было... Я бежала медленно, но мне при этом было очень плохо, там пульс зашкаливал. Надо было больше ходить.
Насколько я правильно понял, вы в любом случае рекомендуете перед началом каких-то регулярных занятий или перед покорением какой-то большой цели сходить на минимальное обследование, да, и чтобы вот эти вот пульсовые зоны определить, потому что самостоятельно, как мне кажется, человек этого сделать не может.
Можно определить приблизительно, но там получается, что можно ошибиться на одну зону. Потому что есть известная формула определения зон от ЧСС макс, то есть частоты сердечных сокращений максимальная в данном возрасте, когда вычитают, значит, из 220 возраст, это на коленке, так скажем, потому что это практически пальцем в небо, и дальше там начинают в процентах вычитать от вот этой разницы. Достаточно неточно. Есть вариант расчета пульсовых зон от вашего анаэробного порога. Но опять-таки, любитель не знает, где у него анаэробный порог. Вот. Можно рассчитать через пульс восстановления, пульс в состоянии покоя. Это когда человек с утра, встав, проснувшись, с утра, значит, встав в кровати, измеряет пульс, вот, делает ортостатическую пробу. Ну, про это тоже можно почитать, как это все делается. И этим методом рассчитать. Наверное, этот метод более точный через пульс покоя, потому что здесь прямое соотношение между вашим состоянием и тренированностью. Но у бегунов, у которых есть опыт, да, которые, ну, бывает, что они по тем или иным причинам прекращают тренироваться, они примерно знают, у них просто статистика соревновательные. И они, пробежав с пульсометром на соревнованиях, они видят, ага, вот этой дистанции соответствует такая-то зона. Вот. И средний пульс понятный. Вот. Соответственно, соотносят и на тренировках показания, которые они получают с соревнований. То есть бегун, который опытный, ему проще, ему можно не обследоваться. Вот. Хотя рекомендовано все-таки, потому что, чтобы понимать, в какую сторону он движется, улучшает он свои, значит, свое состояние сердечно-сосудистой системы или, наоборот, выхолащивает тренировками. Лучше это определят врачи, чем тренер. Потому что тренер тоже человек, и он может ошибаться. Вот. Врач тоже может ошибаться, но он несет за это ответственность персональную.
Ну вот у нас здесь прозвучало несколько терминов, которые, как мне кажется, нужно расшифровать. Да? Мы сказали про МПК. То есть я думаю, что не все, к сожалению, понимают, что такое МПК, да, и, соответственно, аэробный и анаэробный порог. То есть вот можете пояснить слушателям, чтобы они,
да,
понимали.
Да, вот для подготовленного бегуна актуальные знания о себе в виде пульса и темпа на вот этих трех порогах. То есть в идеале это двигать пульс анаэробного порога к порогу МПК в идеале. Вот. Что это вообще за пороги такие? Ну, самый низкий по пульсу – это аэробный порог. Аэробному порогу, если я не ошибаюсь, соответствует скорость на дистанции, то есть среднему темпу на дистанции 100 километров. Вот. То есть этот темп ниже марафонского, но он отделяет как раз первую зону от второй. И, соответственно, для новичка как раз лучше тренироваться ниже вот этого порога, потому что это как раз помогает адаптировать вот его опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему, не перегружая их особо, в общем-то. Вот. Следующий порог – это анаэробный. Он соответствует примерно бегу на дистанции 15 километров. Ну, у новичков это может быть 10 километров и даже короче. Вы пробежали десятку, и примерно средний, значит, ну, понятно, что у новичка он перебирает с нагрузкой, он бежит с пульсом выше, но у более-менее подготовленного бегуна вот этот вот анаэробный порог, характеризующий сочетание аэробных компонентов и анаэробных. То есть, если вы тренируетесь на пульсе до анаэробного порога, вы развиваете свой организм. Если выше, то, соответственно, разрушаете гораздо сильнее. То есть закисляетесь, и вам нужно больше времени на восстановление. Следующий порог – это максимальное потребление кислорода, или VO max, как его называют в западных источниках. Этот темп и этот пульс, ему соответствующий, характеризует бег на дистанции 3 километра, 3000 метров, если мы берем стадион. Если работоспособность на анаэробном пороге примерно час, то на МПК всего около 10 минут. То есть, понимаете, да? То есть, на порядок в 6 раз вы, значит, снижаете работоспособность, просто подняв пульс. И как раз выше МПК бежать можно только вот, ну, до минут примерно. То есть, выше МПК стараться бегать любителю, я бы совсем не рекомендовал. А новичку я бы не рекомендовал бегать выше анаэробного порога, потому что это, как я говорил, уже получается нагрузка, разрушающая его здоровье прогрессивно, в прогрессии. Поэтому знания о порогах, они важны с точки зрения «не навреди», чтобы человек не увлекался. Если он видит, что у него пульс подскочил, это не повод включать терпение и продолжать тренировку, а повод остановиться.
Хорошо, вот про виды, про терминологию мы поговорили, а вот, скажем, при самостоятельном планировании, да, какие виды тренировок существуют, то есть какие виды тренировок нужно делать обязательно, то есть, ну, там, всем примерно, ну, я поскольку занимаюсь, да, я примерно знаю, какие есть тренировки, и у меня есть тренер, который все это корректирует. Вот если человек самостоятельно составляет план, то какие тренировки ему нужно обязательно там в течение недели делать при подготовке, при самостоятельной подготовке или, там, скажем, для какого-то вот, скажем, бегового тонуса?
Да, человек, желающий развиваться, который тренируется и желает при этом, чтобы его организм развивался, должен тренироваться хотя бы 4 раза в неделю, что для многих уже просто нереально, потому что кто-то может побегать на выходных одних 2 раза, а в будни никак. То есть, если вы не можете бегать хотя бы 3, вы, ну, не можете вообще ни к чему готовиться. То есть, я бы не рекомендовал, если у вас нет хотя бы 3 тренировок, вообще, как говорится, участвовать в соревнованиях, потому что тем самым вы здорово себя будете, что называется, снашивать, и восстановление у вас будет очень долгое. Если вы можете тренироваться 4 раза, то тогда можно говорить о какой-то целенаправленной подготовке к длинным дистанциям, то есть и к полумарафону, и к марафону, вот, и к дистанции 10 километров. Так вот, если мы берем гипотетически, что у нас 4 тренировки, то одна из них должна быть длительная тренировка. Это бег поначалу на очень низком пульсе, то есть на границе первой и второй пульсовых зон, то есть как раз вот в районе вот этого аэробного порога. Остальные 3 тренировки, ну, одну из них можно делать побыстрее, а две, так называемые, ну, одна из них был, из двух оставшихся, одна будет восстановительная, то есть, опять-таки, первая пульсовая зона. Одну можно сделать базовой, то есть забегать во вторую зону. А вот, о которой мы говорили, ударная тренировка, да, работа, здесь можно бегать и фартлеки, то есть разновидность интервальной нагрузки. Поначалу есть нагрузка восстановительная, есть нагрузка длительная тренировка, да, то есть это прорабатывание ваших аэробных качеств вашего организма. Есть базовая нагрузка, то есть бег со скоростью вплоть до марафона, то есть до марафонской скорости. Это примерно на 10% быстрее, чем аэробный порог. Примерно. У каждого свой этот процент, то есть побыстрее немножко, чтобы не было застаивания. И так называемые специальные беговые работы. Это может быть фартлек, то есть это бег с ускорениями, типа вот так называемой спринтерской тренировки у Пита Фитцингера. Это может быть переменный бег, когда вы бежите то, значит, во второй зоне, то в первой, например, то поднимаетесь в третью зону. И при этом, если вы будете регламентировать отдых, то это будет, соответственно, интервальная тренировка. Если вы не будете регламентировать, то это будет так называемый фартлек, разновидность интервальной тренировки. Есть темповые тренировки. Это для более подготовленных бегунов, потому что темповая нагрузка, она существенно угнетает организм, и превращение, ну, как когда человек очень частит с такими нагрузками, просто у него он потихонечку себя заводит в перетренированность. Поэтому еще раз перечислим: длительная, восстановительная, базовая, интервальная и темповая — 5 видов тренировки. Ну и отдельно соревнования, потому что соревнования тоже можно считать тренировкой, если человек планирует бегать и после финиша. Вот так. Итого 6 получается.
Мистично очень звучит. Вот вообще, скажем так, насколько часто вы рекомендуете любителям участвовать в соревнованиях? Потому что же не секрет, что люди, которые вот активно входят в беговую культуру, да, им хочется побывать везде, им хочется побегать каждый старт, где дают медали, памятную футболку и так далее. Вот как вы на это смотрите и как вы вообще рекомендуете подходить к выбору соревнований? Стоит ли там первый же сезон забивать там 20-25 стартов, а сейчас возможность такая есть там, или там еще больше, и вот что делать? То есть?
Здесь все зависит от конкретного человека. То есть насколько он увлечен и насколько он способен себя контролировать. Потому что если мы готовимся к главному старту, все остальные старты, гипотетически, они будут подготовительны и подводящими. То есть человек не должен выкладываться на этих стартах на 100%. То есть эти старты будут просто как, ну, как тренировка, только вот как темповый бег, да. Вот. То есть человек, как мы говорили, финишировав, ощущает себя голодным и немножко злым, потому что он мог пробежать быстрее, если бы его тренер не одергивал. Вот это, такие старты способствует повышению мотивации. Как, ну, перекликаясь с психологией, каждый начинающий заниматься бегун имеет первичную мотивацию, которую он в процессе тренировок утрачивает. И если он не может найти вторичную мотивацию, то он с бегом заканчивает, потому что у него нет цели, он не понимает, зачем ему на это тратить время. И как раз за этой вторичной мотивацией идут к тренеру. Это вот как бы новая, что называется, струя. То есть человек оживает и понимает, ради чего ему, собственно говоря, нужно продолжать бегать. И в этом смысле старты прекрасно поддерживают мотивацию тренировочную. То есть человек понимает, что этот старт он бежал еле-еле, тот старт он бежал ему уже хорошо, и если бы вот не тренер сказал медленнее бежать, он бы пробежал бы быстрее. Но старты подводящие, так называемые, должны быть на дистанциях в 2-4 раза короче. То есть, если мы говорим о полумарафоне, как главном старте, то старты на трешках, пятерках, десятках будут подводящими. Если мы говорим про марафон, то это десятка, пятнашка, полумарафон, может быть, тридцатка. В этом смысле, чтобы бегун не выхолащивался, когда он серии стартов себя выматывает и к главному старту приходит опустошенным, и ему уже ничего не хочется. Вот в этом смысле, как я говорил, нужно исходить из личности. То есть, если человек начинает себя, ну, не контролировать, превышает первичный темп, он начинает форсировать и бежит очень на высоком пульсе, незапланированном, то, соответственно, такому бегуну даешь стартов поменьше, чтобы он себя не убивал. Иначе он просто не подготовится. А если бегун себя контролирует, четко следует плану, потому что даже на старт, я, наверное, кому-то, может быть, открою Америку, что даже профессиональный бегун бежит по плану. Вот как профессиональный гонщик едет по карте, которую ему диктует штурман, так и бегун бежит по плану. То есть каждый километр у него задание бежать в данном темпе либо в данном пульсе, если это тренировочный старт. И если он превышает, соответственно, ну, в итоге он получает не тот результат, на который он рассчитывал.
То есть у Кипчоги есть специальная тетрадочка, где написано там, что вот первый километр я бегу там за 2 минуты 10 секунд, второй километр я бегу за 2 минуты 0,7 секунд и так далее.
Да, я думаю, что тут элемент шахмат на бегу, он не только характерен для дистанции 800 метров, про которую эта фраза и, в общем, высказана. Это характеризует любой забег, даже не обязательно профессиональный. То есть бегун, выходя на старт, особенно если это классический старт на стадионе, у него он вступает в единоборство не только с дистанцией с собой, он вступает в единоборство и с соперниками. Но это как бы другой немножко аспект. Вот. То есть и в зависимости от, как все как в шахматах, то есть в зависимости от хода противника, он должен поступить так или иначе. То есть здесь имеет место тактика и стратегия. И это многих тоже увлекает, потому что люди понимают, что не все так просто, что встал, надел кроссовки, там, экипировку и побежал. Бежишь как можно быстрее и добегаешь. Здесь важно распределять силы, и чем длиннее дистанция, тем важнее как раз вот это вот распределение и ходы те или иные ходы по километрам.
Отлично, спасибо большое. Я вот еще хотела передать вам пару вопросов от наших слушателей, которые мы вот собирали все время, пока ведем наш подкаст. И мы выбрали два вопроса, на которые, вот, как мне кажется, без помощи тренера нам было бы сложно ответить. Первый вопрос от Алины Никулиной. Как снизить пульс при беге? Через какое время он снижается до возможности бегать до 145 ударов, не переходя на шаг? Бегаю уже 4 месяца, и пульс до 145 ударов только через шаг. УЗИ и ЭКГ в норме. Ну, наверное, мы немножко уже касались этой темы, но, может быть, вы дадите какие-то, ну, более четкие рекомендации, что же все-таки Алине стоит делать?
Ну, дело в том, что... Да, я действительно про это уже говорил, немножко касался даже. Дело в том, что есть разница в мужчин и женщин. То есть это как бы такой половой вопрос, что у женщин сердце меньше, чем у мужчин относительно массы тела. Да, и, соответственно, пульс у женщин при одинаковой тренированности, при, значит, одинаковом результате будет выше. Выше он на несколько ударов, вплоть до 10. Ну, это вот, к сожалению, не наша статистика. В нашей стране статистика ведется очень плохо. Это из зарубежных источников. То есть не нужно привязываться к конкретному значению пульса. Потому что если вам говорят, что нужно бежать до 150, вы, конечно, будете стараться до 150, ну, в данном случае до 145. Но если вы будете бежать 150 вместо 145, ничего страшного не будет. Потому что, как я говорил, точность определения зон, несколько ударов туда-сюда. Если вы на 150 можете трусить, а 145 для вас пешок, перемещение пешком, естественно, лучше трусить, чем идти пешком. Это же очень влияет на психологическую составляющую бегуна. Потому что бегун должен бегать, а не ходить пешком. Но, опять-таки, когда же снизится пульс? Самое-то главное. Вот у каждого из нас, как я говорил, мы все не одинаковые. У каждого из нас это происходит при разном стаже тренировок, при разном километраже. То есть у кого-то сердечно-сосудистая система начинает, что называется, сдаваться и снижать пульс от 50 км в неделю и там через 3 недели после возобновления занятий. А кто-то должен полгода трусить и трусить через шаг в ожидании, когда у него наконец-то снизится. Да, открою секрет, если вы тренируетесь опять-таки 3 раза и больше, одну тренировку можно бежать на повышенном пульсе. И это не будет вредом для вашего организма, при условии, что это не длительное. Длительно всегда нужно бежать на низком пульсе. Я имею в виду, если мы говорим о новичках. Вот. Поэтому нужно просто ждать и тренироваться. Ну, тренироваться и ждать. И можно увеличивать, конечно, нагрузку плавно, если выдерживает ваш опорно-двигательный аппарат. Насколько это возможно. Вот. Чем больше вы будете тренироваться, чем дольше, тем быстрее будет результат. Ну, и быстрее, конечно, дольше. Тут получается такая тавтология. Но снижение пульса – это показание для перехода к следующему этапу тренировок. И понятно, что нужно его просто ждать и тренироваться.
И второй вопрос от Олега Антропова. Бегаю примерно по 80 километров в неделю в тренировочной маске. Помогает ли она или вредит здоровью? У меня почему-то сомнения по поводу вреда сердцу.
Ну, это достаточно для меня лично. Наверное, каждый год находится человек, который покупает эту маску, надевает и начинает в ней бегать. А потом задает вопросы. А где же польза? Я вот купил, начинаю бегать. Вот уже начал, бегаю и не пойму, зачем она нужна. Ну, вот, собственно говоря, человек, если он задумался об этом, наверное, надо ее снять и тренироваться, как остальные бегуны. У нас на сайте New Runners была даже статья по этому поводу. Если вы не тренируетесь в горах, ну, хотя бы там на высоте Кисловодска, то есть это вот 800 метров и выше, пытаться заменить поездку в горы тренировкой в маске не получится. То есть вы потратите деньги, вы перегрузите дыхательные мышцы, вот, можете получить проблемы с сердцем даже, если у вас есть патология скрытая. Результат будет, наверное про результат говорить и не приходится. Да, вы разовьете себе дыхательные мышцы, там межреберные, там диафрагму усилите, но узкое место, так называемое бутылочное горлышко-то, как раз не во вдыхании. Организм без проблем обеспечит кислородом при жизненной емкости легких в 5 литров, даже в 4. В общем-то, без проблем обеспечит кислородом как начинающего бегуна, так и подготовленного и даже профессионального бегуна. Вот. Другое дело в транспортной системе, которая составляет сердечно-сосудистая система и кардиореспираторная. И если у вас низкая капилляризация мышц, вам никакая маска не поможет, как вы не бегаете.
Мы ответили на все вопросы. По-моему, это наш самый долгий выпуск за все время существования нашего подкаста.
Да, спасибо большое, Владимир. И спасибо всем, кто присылает нам свои вопросы. Обязательно продолжайте это делать. Адрес, по которому это можно сделать, podcast@newrunners.ru. Также я хочу вам напомнить, что наш тренер Владимир Метелкин отвечает на все вопросы, которые приходят на сайт New Runners в раздел «Вопросы тренеру». Так что вы можете писать и нам, и ему, и обязательно получите от нас всестороннюю поддержку и помощь. Также еще на сайте New Runners есть специальная услуга, которая называется «Тренер онлайн». И точно так же Владимир поможет вам через интернет, неважно, где вы находитесь, поможет вам составить тренировочный план и как-то осмыслить свои цели, ну и так далее. Так что не забывайте ставить нам оценки, писать сообщения, отправлять вопросы. Спасибо, Владимир.
Спасибо, Мария и Игорь. Спасибо, коллеги. Я надеюсь, был полезен. И сегодня вы, ну, если не было у вас представления, то вы получили в некотором смысле какое-то вот понимание того, как надо тренироваться. Потому что ваше здоровье – это самый главный ваш актив. И не нужно превращать бег в инструмент для разрушения своего здоровья.
Это был подкаст «Побежали». В студии были Марина Шиняева, Игорь Лисник.
Пока-пока.